Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Очень рада, что вы сейчас с нами, потому что это хорошая традиция начинать неделю именно с шалома. Поэтому я вас всех приветствую и надеюсь, что, как всегда, наш разговор будет и полезным, и интересным. Сегодня давайте мы с вами разберем такой вопрос, стереотип о Боге евреях. Вот ходит у нас такой, как я уже сказала, стереотип, миф, утверждение, что Бог отвернулся от евреев. Вокруг этого много тоже всего, что складывается, говорится, образуется такая картина, которая приводит и к антисемитизму, и к непониманию, какому-то своего рода искажению Писания. Вот давайте сегодня мы посмотрим на самом деле на этот народ, на понимание богоизбранности и на том, постараемся прийти к этому ответу, действительно ли Бог отвернулся от евреев или все-таки там что-то другое. Итак, с удовольствием представляю человека, с которым мы будем сегодня об этом говорить, руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России, Максима Амосова. Максим, шалом!
Шалом, шалом, Танечка, шалом, дорогие слушатели, зрители!
Очень рада, что ты с нами и что мы можем говорить на эту тему.
Да, взаимно. Спасибо огромное за приглашение.
Потому что мне кажется, что тема сложная, и хотя ее так или иначе обсуждают, вот, например, мы в эфире неоднократно к ней обращаемся, но все-таки вот так получается, мифы устойчивы, они живут, они крепки, поэтому нам нужно все-таки об этом продолжать говорить. И вот скажи, вот на твой взгляд, почему вот эта мысль, как бы некое такое утверждение, что Бог отвернулся от евреев, вообще как она сложилась, почему она стала такой популярной?
Ну, прежде всего, давай сделаем такое конструктивно-позитивное утверждение. Вот Новый Завет, даже не Ветхий, а Новый Завет утверждает следующее прямым текстом. Это 11 глава послания к римлянам апостола Павла. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Вот прямой вопрос. И прямой ответ – никак.
Никак.
Павел утверждает, что нет, да что, даже не мечтайте, если кто мечтает. Нет, ни в коем случае не отверг. Ну, и мы подробно, я так понимаю, поскольку ты обладаешь браздами правления на этой передаче, я надеюсь, что мы обсудим это глубже. Но если ответить на твой первый вопрос, почему это сложилось, я думаю, ответ такой, потому что антисемитизм, во-первых, это антисемитизм, думать, что народ еврейский отвергнут Богом. И почему я называю это антисемитизмом сразу? Потому что, слава Богу, у нас теперь принято, что антисемитизм – это плохо. К сожалению, даже это было не всегда. Были времена, когда антисемитизм считался хорошо. Вот. И я думаю, что источник антисемитизма – это дьявол, который посылает всевозможные мысли подобного рода людям. И источник, если говорить о людях, почему они откликаются на это невежество, то есть незнание писаний, это желание найти, козла отпущения за свои беды, там зависть, много разных причин, но основной источник – это дьявол, который, зная о Божьем избрании евреев, всячески старается воспрепятствовать этому избранию и дискредитировать в глазах остальных людей евреев.
Слушай, ну твой ответ, с одной стороны, он глубокий, понятно, он такой духовный. С другой стороны, нас слушают разные люди, и вот для кого-то, может быть, является, ну, не то что нонсенсом, но чем-то непонятно. Вот дьявол на самом деле, вот он является таким основным источником, основной точкой конфликта. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки вот давай немножко как бы это расшифруем для людей, все-таки что за этим стоит. Вот если мы говорим о вот этой мысли, Бог отвернулся от евреев, ну, вполне возможно, вот ты начал с Писания, а у нас люди не все читают Писание, кто-то, может быть, вообще еще Библию не читал, или не помнит этого места, или просто не хотят обращать на это внимание. Но зато все помнят, что вот евреи отвернулись от Христа, что они кричали «распни его», и вот эта вот знаменитая фраза «кто такие евреи?» «Евреи распяли нашего Господа». То есть Господь Иисус теперь, он на самом деле приватизирован всеми народами, кроме еврейского. И много других каменьев летят в сторону евреев. Они вот и богатые, они хитрые, они власти хотят, и везде они. И вот это вызывает и возмущение, и раздражение, и зависть вполне возможно. То есть здесь на самом деле, смотрите, такой целый комплекс. Вот мне хотелось, чтобы мы сегодня постарались с этим разобраться, как раз именно не исходя из каких-то человеческих вот предположений, представлений, а все-таки опираясь на слово, потому что мы люди верующие. Даже если нас слушают те, кто еще не читал Писание, но считают себя верующим человеком, вот мы призываем как раз к тому, чтобы Писание читать, потому что там очень много написано, и именно Писание помогает нам расставлять точки над «и». Вот ты с этого как раз очень хорошо и начал, что ответ на вопрос, он, пожалуйста, кроется. Вот он, вернее, даже не кроется, он лежит на поверхности. Вот, так давай вот начнем. Давай начнем в глубину. Пройдемся по некоторым обвинениям в сторону евреев, вот, и, может быть, начнем вот с этой богоизбранности, которая является камнем преткновения, в каком-то смысле и для евреев, и соблазном для многих.
Ты хочешь с богоизбранности начать?
Да, вот я хочу, давай с богоизбранности, потому что, мне кажется, вот это важный такой момент, то есть мы пройдемся по зависти, непониманию, то есть люди не понимают, почему же евреи именно вот богоизбранные, и мне кажется, что из-за этого к ним много претензий.
Ну да, потому что часто, когда говорят об избрании евреи, сами евреи, то в глазах других людей, которые, ну, в частности, не знакомы с Библией, это выглядит таким хвастовством, эгоизмом, национализмом, если хотите, еврейским шовинизмом таким. Но это в глазах тех, кто не знаком вообще с понятием богоизбранности, не знаком с самой Библией. Дело в том, что вот это избрание еврейского народа Богом, богоизбранность, да, это избрание Богом еврейского народа, оно прямо, однозначно утверждается и Ветхим, и Новым Заветами. Ну, например, значит, Исаия, пророк Исаия, 43 глава, 21 стих, такой текст. От имени Бога он пишет: «Этот народ я образовал для себя, я и себя с большой буквы, он будет, народ, в смысле, возвещать славу мою, мою с большой буквы». Вот, ну, как говорится, прямее не скажешь. Новый Завет, Павел в той же, кстати, 11 главе пишет, что дары, 11 глава, 29 стих, послание к Римлянам, дары и призвания Божие непреложны, имея в виду как раз вот это призвание Бога избранность. И не только эти два места, но полным-полно мест. То есть вот мой тезис, не тезис, а утверждение, потому что его можно легко доказать. Да, будем писать, что тезис, но он легко доказывается, за отсутствием времени мы этого делать не будем подробно. И Ветхий, и Новый Завет, вся Библия однозначно утверждает, что еврейский народ избран Богом. Вопрос другой, для чего избран? Вот этого многие не понимают, подсознательно думая, наверное, что избран для того, чтобы набивать карманы деньгами, избран для
но
того...
Но многие так и считают, да, и говорят, того, вот оно, жизнью подтверждается.
Да, избран для того, чтобы быть выше других, и поэтому обвиняют евреев в шовинизме, в национализме, в эгоизме, в чем угодно, в чем хотите. Вот, и мне, я помню себя, когда я впервые вот там в отрочестве, по-моему, услышал эту концепцию о богоизбранности евреев, хотя я сам еврей, мне было стыдно, как так можно, мол, выделять один народ, но я к своему оправданию совершенно...
Скромен.
Не знал Библию тогда, и поэтому меня это возмутило тогда. Как возмущает, и, думаю, многих людей, которые не знакомы с Библией. Но возмущение может быстро уйти, если осознать, что, или попытаться понять, что такое, для чего избран народ, что это такое избран, быть избранным Богом. И ответ тут совершенно простой. Избрание означает цель, есть определенная цель. Вот как, например, да, есть врачи, это люди в белых халатах, и те, которые ответственны за здоровье людей, так или иначе. И бывают плохие врачи, бывают хорошие, бывают коррупционные, бывают неграмотные, бывают, наоборот, замечательные, которые всю свою жизнь кладут, чтобы помогать людям. Бывают всякие разные, но когда мы видим человека в белом халате, мы знаем, это врач. Это, если хотите, вот избрание, да, ну, Богом, от Бога, не от Бога, это уже другой разговор. А вот богоизбранность евреев для чего? Вот Исаия нам сказал, для того, чтобы возвещать славу Божию. Евреи избраны Богом для того, чтобы поведать остальным народам о том, что есть Творец Вселенной, что Он один и что Он управляет всей Вселенной, а также чего Он ждет от всех людей. Вот если хотите, евреи избраны, чтобы быть посредником между Богом и остальным человечеством. И надо сказать, у евреев в этом избрании, в этой, если хотите, профессии были и победы, и провалы. И вот одна из побед, которая всем очевидна, это вот эта книга, Библия, и Ветхий, и Новый Завет, написан евреями и сохранен до наших дней евреями, и в этом бесспорная заслуга еврейского народа перед всем человечеством. И тут, как говорится, из песни слов не выкинешь. Даже недоброжелатели евреев прекрасно знают, что Библия – это еврейская книга, и именно евреи ее написали под Божьим водительством. Тут никто ничего не говорит. Это автор, настоящий автор этой книги, сам Господь Бог, но он использовал руки и умы евреев, чтобы написать эту книгу. И использовал также еврейский народ для того, чтобы сохранить, по крайней мере, Ветхий Завет, да и Новый тоже поначалу хранили именно евреи. Ну, уже не только там, когда был написан Новый Завет окончательно, там, это конец первого века, да, уже были среди верующих не только евреи. Вот. Но так или иначе, эта заслуга есть. Есть еще одна заслуга, именно среди евреев родился Иисус Христос, да? Это Мессия, который долгожданный Мессия Израилев, и он также является спасителем не только евреев, но всех людей. И в этом заслуга евреев перед всем человечеством. Иисус родился на израильской земле, а не на российской, не на американской, не на французской, не на какой другой, а именно на израильской. И воспитывался среди евреев, рос среди евреев. Он слышал еврейскую речь, он соблюдал еврейские традиции, вокруг него были сплошные евреи, поэтому в этом заслуга евреев, что именно они воспитали эту семью, которая стала достойной того, чтобы Бог поместил в нее своего единокровного сына. Именно этот народ удостоился той чести, именно среди него Иисус возрастал, будучи маленьким, именно среди него Иисус ходил, когда уже стал взрослым и исполнял свое призвание. И эти две заслуги – это победы еврейского народа, они в этом смысле исполнили свое призвание. Но были и провалы, мы уже о нем сегодня говорили, об одном из них. Да? Все знают, что евреи отвергли Христа. Вот. И часто именно этот факт ставится в основу антисемитизма, то есть негативного отношения к евреям, если перевести на русский язык это слово, да, я имею в виду на простой русский язык, негативного отношения к евреям, именно он ставится во главу угла так называемой теории замещения, которая долгое время преобладала в христианстве, что, мол, евреи свое дело отслужили, типа дали нам Библию, дали нам Мессию, до свидания. Вы сильно ошиблись, отвергнув Христа, и поэтому ваша миссия закончена, Бог вас отверг, вы навсегда прокляты, а вот теперь церковь, мол, занимает место ваше, теперь церковь избрана Богом, чтобы вместо вас, вот именно слово «вместо», фигурировала. Это ложная теория, никак не подтверждаемая Писанием, и она процветала, к сожалению, в основном из-за невежества людей. Люди плохо знали Писание, даже те, кто должен был хорошо знать, то есть лидеры церковные. Вот. Библия утверждает другую мысль, что Новый Завет прежде всего принесен евреям. да, и что вот даже эта знаменитая фраза, на которой часто строят вот эти идеи об отвержении евреев Богом, пришел к своим, а его не узнали. Это Евангелие, это, а его не... Сейчас, давайте не будем врать, а я сейчас точно прочитаю. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, прямо самое начало.
Да, пришел к своим, свои его не приняли.
Да. Сейчас. 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Mm-hmm. И это правда из песни слов. Этих тоже не выкинешь, действительно не приняли. Но и давайте почитаем следующий, 12 стих. Дальше тот же Иоанн пишет: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И mm-hmm. это тоже важное обстоятельство. Да, не приняли, но не все. Часть евреев, да, далеко не большинство, это правда, а меньшая часть евреев приняли Иисуса Христа. И более того, верили в то, что Он Мессия. И более того, именно вот эти евреи, которые все-таки приняли Иисуса Христа, они и есть первые христиане, да, они основали церковь. Вот Деяния 2 глава повествует нам о том, что церковь, христианская церковь, которая сегодня по всему миру имеет разные направления, и католиков, и православных, и протестантов, и так далее, там внутри этих трех основных ветвей тоже есть деление, по крайней мере, в православии и в протестантизме. И вот именно евреи были первыми христианами. И это были те евреи, которые приняли, да, то есть утверждать, что весь еврейский народ отверг Христа, нельзя, потому что, да, большая часть отвергла. Но были те, которые приняли, его первые ученики были евреи, апостолы были, они же стали апостолами и были евреями тоже. Первая церковь была в Иерусалиме, а не где-то еще. Именно в Иерусалиме, а не в Риме, не в Ватикане и не в Москве, да, и ни в каком другом городе.
Да, да. Слушай, ну я вот здесь вот немного как раз вклинюсь. Понятно, ты уже сказала о теории замещения, о том, что о неких претензиях к евреям, что они не приняли Христа, распяли его и так далее. Да, но, и опять же, извини, тоже доведу мысль до конца, и о тех евреях, которые приняли Христа, конечно, это апостолы, мы уже сколько раз говорили, да, проповедь Петра, там мы читаем, 5000 человек присоединились к церкви. Ну, кто это был? Конечно, это были евреи. Но, наверное, вот вопрос не к этим евреям, которые стали христианами, ну, позже их, конечно, стали так называть, а к тем, которые не приняли и до сих пор не принимают. И вот если мы говорим именно о них, о евреях как о народе, то есть часть, да, приняла Иисуса Христа, часть не приняла. И вот здесь, наверное, у нас как раз и стоит такое многоточие, а что же с ними? Потому что если мы говорим, что евреи – богоизбранный народ, который, предназначение которого – нести Слово Божие, транслировать весть о том, что есть Бог, и это Бог живой, и так далее. Ну, часть этого сообщества продолжает это делать? То есть они, как евреи, как народ, сейчас выполняют свое предназначение или нет? Как ты думаешь?
Ну, это правильный вопрос. Во-первых, хочу сказать о том, что все-таки давайте углубимся вот в эту мысль немножко. Что значит «евреи отвергли Христа»? Да, мы уже выяснили, что не все. Да, часть не все. Приняли, и более того, именно эта часть и основала христианскую церковь, именно эта часть евреев и рассказала о Христе язычникам, и потом, к сожалению, потомки этих язычников изгнали уже евреев из своих церквей. Это история, к сожалению, это так. И это первое. Второе. Вот есть очень негативные слова в Новом Завете по отношению к евреям, да, именно за то, что они отвергали Христа. Но хочу обратить ваше внимание, что сам Иисус произносил вот эти упреки, но Он адресовал их к лидерам евреев. Вот и есть такая 23 глава Евангелия от Матфея, где Иисус большую часть главы упрекает, как там написано, «горе вам, фарисеи и книжники». Он не пишет «горе вам, еврейский народ» или «горе тебе, еврейский народ». Он пишет «горе вам, фарисеи и книжники». То есть полную ответственность за отвержение Христа несут лидеры еврейского народа. И более того, это не первый раз такой прокол. Иисус там же, в 23 главе Евангелия от Матфея, упрекает, и это соответствует Ветхому Завету, Ветхий Завет тоже об этом говорит, что именно лидеры еврейского народа отвергали не только Иисуса, но и других пророков. Мы с вами знаем, например, что пророк Иеремия вообще один остался. Он один, там у него был помощник, он говорил евреям о том, что не надо бороться с Ассирией, что это Божье наказание, что надо сдаваться в плен. Ему никто не поверил, и он остался один практически. И его, слава Богу, что не убили, да, хотели. Посадили в яму, наказ, тюрьму по-нашему, да, но тогда тюрьма – это была просто яма, где не было ни туалета, ничего, как вы сами понимаете, ужасные условия. Вот, он настрадался за это, и не он один, были даже те пророки, которых убивали. Иисус об этом вспоминает. То есть это, если хотите, продолжение давней песни. Часть евреев, иногда очень маленькая, иногда побольше, была за Божье дело, часть евреев была против. И тоже вот эти соотношения менялись на протяжении истории. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что сам Иисус, сам Новый Завет, часто говорят, что Новый Завет обвиняет еврейский народ. Нет, это неправда. Новый Завет обвиняет лидеров еврейского народа, а это не одно и то же, что еврейский народ. Это первое. Второе. К сожалению, факт остается фактом. Иисус оказался на кресте. Да, и это выражает тот факт, что народ не принял его. Да, виноваты в этом прежде всего Синедрион. Та толпа, которая кричала «распни его, распни», это был представитель народа еврейского, но тот же Новый Завет, да, и кровь его на нас и на детях наших, это тоже написано, из песни слов не выкинешь. Но хочу обратить внимание, что в том же месте, где описывается вот эта процедура принятия решения о распятии Христа, там написано, что лидеры еврейские подговорили тех, кто был там в этой толпе, чтобы они просили распятия Христа. Это, если хотите, современным языком так называемые политтехнологии. Я к тому, что далеко не факт, что эта толпа, кричавшая «распни его, распни», действительно выражала мнение народа. Я так, например, уверен, что это далеко не так, просто на основании того факта, что Иисус огромное количество людей успел просто исцелить за эти 3 года. Я не думаю, что исцеленный человек, исцеленный Иисусом человек будет требовать его распятия. Но так или иначе это произошло, и ответственность за это решение – оно легло, точнее, последствия, не ответственность, а последствия, легли на весь еврейский народ. И еврейский народ на протяжении многих веков был проклинаем неграмотными христианами, ну, таких было большинство, к сожалению, в том, что они распяли Христа. И это есть последствия неверного выбора даже не народа, а его правителей. И,
да, слушай, ну я вот здесь вот можно тоже так это вставлю слово. С одной стороны, да, да, потому что есть люди, которые обладают властью, которых слушают, у них есть влияние, они подключают разные инструменты, как ты говоришь сейчас, ну вот современным языком, политтехнологии. Но с другой стороны, например, вот когда мы вспоминаем о событиях Первой и Второй мировой войны, особенно Вторая мировая, потому что связано с Холокостом, и о учении Третьего Рейха, о провозглашении вот этой антисемитской теории о том, что евреи – это не люди, что их нужно уничтожать, да, как бы они это изобрели, они это лоббировали, пользуясь тоже различными, ну, скажем так, историческими нюансами, опять же, которые не были в свое время разобраны, к сожалению. Ну, как, например, та же самая позиция там, Лютера антисемитская или какие-то другие, мы уже об этом тоже говорили. Но, опять же, несмотря на то, что они это продвигают, на то, что они лоббируют эту тему, мы же говорим, что каждый человек несет все равно свою личную ответственность за то, что он это принимает и это исповедует, делает что-то. Да? Мы же не можем сказать, что, вот, например, во всем виноват Гитлер и только, а все остальные люди, которые в этом участвовали, они как бы не имеют к этому никакого отношения. То есть мы говорим, да, есть вина, и она, возможно, большая, конечно, у людей, которые запудрили голову, по-разному влияли на народ, но все равно личную-то ответственность никто не отнимал. И вот мы все равно так или иначе приходим к тому, что личная ответственность, она все равно есть. Ну, ты согласен с этим? Я просто хочу тебя спросить.
Это абсолютно верная мысль, и хорошо, что ты об этом заговорила. Я как раз и хотел бы в связи с тем, что ты подняла этот вопрос, уточнить, что да, личную ответственность, если человек, если человека увели в заблуждение, да, убедили в ложной теории, и он делает глупые вещи, и более того, страшные вещи, он все равно несет ответственность за это, да, меньшую, чем тот, который его обманул, но все равно несет. Но мое утверждение, в смысле, с точки зрения евреев, как раз в этом и состоит, что далеко не все евреи жаждали и участвовали в распятии Христа. Даже Новый Завет, который в прежние времена являлся как бы источником антисемитской позиции, он утверждает, что когда Иисус шел по Виа Долороса с крестом, там далеко не все прыгали от радости, а наоборот, там был такой плач, что Иисус остановился, при том, что ему было дико больно. После, представьте себе, его дали эти палки, эти указания плетьми, 40 ударов плетей, там, да, спина исполосована, он никакой, он чудом остался жив. Это наказание часто приводило, 40 ударов плетьми, часто приводило к смерти просто людского. Он был никакой. И тут на него еще наваливают этот огромный крест, который он сам на вот этой самой израненной спине должен нести. Он шел из последних сил, мы даже знаем, что он упал, он не мог идти толком. И он нашел себе силы остановиться и утешать этих плачущих людей. Видимо, велик был плач, иначе бы он не остановился. Это я к тому, что далеко не все прям такие вот, знаете, были, кстати, как и в нацистской Германии, далеко не все были такими жаждущими убийства Христа. Более того, когда мы идем дальше вот по Новому Завету, доходим до места его распятия, до того места, которое описывает его распятие, там были люди, которые издевались над ним и насмехались над ним. Были такие, и тоже не только начальники, тут, Танечка, ты права, там были и люди, которые и другие тоже позволяли себе это. Но были и те, которые были за него, там стояли, в частности, его ученица, один из его учеников. И когда произошло землетрясение в момент его смерти, то не только евреи, но даже римские солдаты, которые его распяли, они прониклись и говорили, воистину, это был Сын Божий. И это факт, записанный Новым Заветом. Я к тому, что не стоит думать, я не снимаю ответственности, потому что с еврейского народа, потому что сама история, ну, что ли, вмешалась в это, и евреи до сих пор гонимы, и сейчас, слава богу, менее, чем, например, в средние века, да, то есть еврейский народ понес тяжкие последствия после этого утверждения, после этой истории. Не хотел бы напрямую связывать отвержение Христа с Холокостом, потому что это типичный ход антисемитов, мол, вот, вы отвергли Христа, так немцы говорили, убивая евреев, вы отвергли Христа, за это теперь мы вас убиваем. Это неправильная мысль, но я хочу сказать, что далеко не все евреи даже тогда были за то, чтобы распять Христа, и более того, как мы уже говорили, многие из евреев обратились ко Христу в результате проповеди уже апостолов. И там были не 10, не 100, там были тысячи людей, огромное количество последователей Иисуса Христа. Только в самом начале в Иерусалиме была многотысячная церковь. Это в самом начале. Дальше была более успешная проповедь на территории всей Иудеи, и в том числе и дальше, и в Самарии, и в Галилее. И многие, тысячи и тысячи, десятки, возможно, сотни тысяч евреев стали сторонниками Иисуса Христа в первом веке нашей эры. И это факт, и исторический, и зафиксированный даже в Новом Завете.
Так что... Хорошо, но я рада, что мы сейчас вот прошлись по этому стереотипу, что все евреи отвергли Христа. Но, как мы видим, нет, не все. И это об этом говорит Писание, об этом говорит история. мы понимаем не все. И это важно. Важно нам, когда мы начинаем говорить что-то, мне кажется, что все-таки мы должны нести ответственность за свои слова в общении с другими людьми. Если мы что-то продвигаем, какую-то мысль, тем более за нее агитируем, вот будем осторожны, когда мы употребляем вот такое выражение: «все евреи отвергли Христа». Нет, это не так. Давайте будем уже более реальные и скажем: часть евреев, да, не приняла, часть приняла. Это будет соответствовать истине. Хорошо, вот эта фраза, которую ты сказал, «кровь его и на детях наших», вот она, вот как ты считаешь, ну, помимо, вот ты уже упомянул, последствия для еврейского народа, части его, которые не приняли Христа. Вот как это еще работает? И что стоит за этой фразой?
Ну, во-первых, как я уже говорил, вот эта фраза «кровь», когда Пилат говорил, что типа я невиновен, когда он принимал решение, да, и когда он сказал «я умываю руки», он имел в виду, что ответственность за убийство Христа не на мне, но на вас. Вы этого хотите. Другое дело, что он лукавил, его вполне хватало власти сказать «нет», но он решил пойти на поводу, дабы не потерять популярности или, я не знаю, еще с каких соображений. Но он имел в виду вот именно это, да, что, мол, вы сами виноваты в том, что Иисус пойдет на смерть, и тогдашняя толпа, вот эти люди там, они согласились с этим и сказали: да, мы с этим согласны, да, мы берем на себя ответственность за смерть вот этого, как они думали, человека, и даже согласны нести ответственность такую, чтобы даже наши дети ее несли, да, кровь его на нас и на детях наших. И это на самом деле страшные слова, вот, но, ну, я бы не думал, по крайней мере, я так не считаю, что именно вследствие этих слов евреи получили 2000 лет преследований страшных. Вот почему я так не считаю. Во-первых, как я уже сказал, это были политтехнологии, и эти люди говорили о себе лично, но не как, я так думаю, это мое мнение, я не претендую. Тут спорные вопросы, это можно долго говорить, но я считаю, что они не имели никаких полномочий говорить от имени еврейского народа. Но так или иначе, они это сказали. Далее, это первый аргумент, что они говорили не за народ, а за себя. Их, кстати, было не так много. Я читал какую-то книжечку, не уверен, что она правильная, но там говорится, что там не такая уж большая площадь, и там было человек 200.
Да, я тоже об этом слышала.
200 человек никак не могут нести, никак не могут представлять многомиллионный народ. Ну, неважно. Дело не в этом. Есть еще, то есть в этом тоже, но есть еще один аргумент. Иисус, идя с крестом и будучи распинаем, просил Отца: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». То есть сам Иисус, не кто-нибудь, а сам Иисус просил за распятие собственное прощение у Отца. Просил за евреев, не за себя, естественно. Да? Он вступился перед Богом, Отцом, за то, что еврейский народ распял его. Вот это уже, на мой взгляд, более сильный аргумент, что не вот эти слова и даже не вот это намерение распять Христа стало причиной тяжкой истории еврейского народа. Но вот что же стало? Ну вот в том же Новом Завете есть другое место Писания, я о нем уже упоминал, когда Иисус упрекает фарисеев и книжников в том, что они отвергали Бога, и отвергают сейчас, и отвергали раньше, и их предки, и буквальные, и духовные предки тоже отвергали пророков. Он говорит им о том, что последствия падут на вас, и вы скоро это увидите. И он, конечно, пророчествовал о разрушении храма тем самым. Поэтому есть причинно-следственная связь. Не случайно история евреев последние 2000 лет столь тяжелая. И причина в том не распятие Христа, как я думаю, а более широкая. Распятие Христа явилось лишь следствием этой более широкой причины, а именно отвержение самого Бога. нежелание его слушать, нежелание ему повиноваться. Если хотите, формальной религии, да, фарисеи стали синонимом лицемерия, да, снаружи я хорош, а внутри не ваше дело. Вот это есть фарисейство, да, ну, по крайней мере, в устах Иисуса, когда он обвиняет фарисеев, он говорит именно об этом, что вы снаружи очищаете, а внутри мерзость и гадость, и сердца ваши совсем не похожи на то, что вы из себя строите. И вот за это, за то, что евреи отвергали своего Бога на протяжении многих веков, ни день, ни два, за это еврейский народ и нес эти последствия, так я думаю. Например, вот есть, по-моему, это Артур Кац, такая книга есть тоже о Холокосте, почему, да, и он говорит прямо, 2000 лет, это его слова, не мои, я прикрываюсь этим, потому что это такая вещь довольно резкая, я чуть позже скажу свое мнение об этом, но хочу привести эти слова, 2000 лет после разрушения храма евреи не приносили жертвы и не имели возможности примириться с Богом так, как им заповедовал Моисей. Ладно, они не приняли Иисуса. Ладно, как говорится. Это плохо очень, но даже старым способом, тем, которым они так якобы дорожили, да, а на самом деле, как я только что утверждал, евреи, в том числе их элита, точнее, в основном их элита, и были богопротивниками, формально соблюдая заповеди. Вот даже этим старым способом, за который они держались, они не могли примириться с Богом. Не было прощения за любой малейший грех. И это на протяжении столетий. И вот автор говорит, что именно поэтому пришел Холокост на историю, на голову еврейского народа. За то, что это как бы, ну что ли, расплата за богопротивничество избранного народа, да, и это было предсказано Богом, вот такая позиция более широкая, да, подчеркиваю, противление Богу со стороны народа, который призван, наоборот, быть ему послушным.
Да, ну вспомним, да, вспомним, что Господь заключает завет со своим народом. Завет нарушается, и, соответственно, приходят последствия. Да, поэтому, конечно, списывать, сводить все к одному событию, что действительно часть людей кричали там, что распни его, и мы согласны нести последствия, да, она все-таки критики не выдерживает. То есть здесь нужно смотреть на исторический, на библейский контекст. Но вот, опять же, я хочу вернуться к тому вопросу, мне кажется, что ты на него не ответила, а мне очень хочется услышать ответ. Да. Вот если мы говорим о еврейском народе сейчас, вот не о тех евреях, которые приняли Христа, а о других евреях, вот они продолжают свою вот эту миссию богоизбранности, как ты считаешь? Или она пока приостановлена, или она выражается в чем-то другом? Вот твое мнение.
Нет, ну, во-первых, как уже я вспоминал слова Павла, дары и призвания Божьи не приложены. Никто богоизбранности не отменял. Другое дело, как народ исполняет эту миссию. Да? И я хочу сказать, что не очень-то исполняет, как ни смотри, с точки зрения христианской или даже с точки зрения иудаизма, все равно не исполняет. Потому что сегодня по статистике 80% евреев по всему миру, там и в Америке, и в России, и в самом Израиле, 80% евреев абсолютно мирские люди, которых мало беспокоит все, что связано с Богом. 80% – это много. Это далеко больше половины. Да? И в этом смысле нет, не исполняют свою миссию, или точнее, миссию никто не снимал, но они не исполняют. Но часть миссии исполняется. Как всегда, у Бога всегда есть остаток, и это тоже библейская истина. Всегда он, Илия, пророк Илия, плакался Богу, что всех пророков убили, я один остался. Бог, он говорит, да нет, я соблюл себе 7 тысяч человек. Да? Ты ошибаешься, Илия. Это иногда кажется, что ты один, но нет, это не так. У Бога всегда есть остаток, в том числе и среди евреев. И я тут имею в виду две общности людей. Первое, сейчас растет мессианское движение. Да, это евреи, которые верят в Христа. Я таковых представляю. Я сам еврей, очень-очень верю, что Иисус есть Мессия, и стараюсь служить Ему. И таких, как я, очень много сегодня. И число таковых растет прямо на глазах. Если хотите, сейчас явный подъем вот этого движения среди евреев поверить в Христа. К сожалению, далеко не большинство, это правда, но такие люди есть, и число их растет на наших глазах. Подъем резкий начался примерно вот лет 50 назад, как раз спешу похвастаться, вот на будущий год будет 50-летие миссии «Евреи за Иисуса».
Будем праздновать.
Не российскую часть, а именно международную. Вот, российской части будет 30 лет, а международной 50. Вот примерно вот эти 50 лет идет такой подъем движения вот с конца 60-х, с начала 70-х прошлого века. Родилось современное мессианское движение. Много-много евреев уверовали в Христа. Первое. Второе. В современном иудаизме, который официально не принимает Христа, но точно так же официально современный иудаизм глубоко изучает Ветхий Завет, который остается частью христианства тоже. И их исследования, и прошлые, которые они хранят, и современные, довольно ценны даже для христиан. И я сам частенько пользуюсь комментариями именно или раввинистическими, или светских ученых, которые евреи, и в том числе интересуются, как ученые Библии, да, не являясь последователями иудаизма. Вот. Но они вносят свой вклад в развитие, сами того не желая, христианства. Да. Поэтому в какой-то степени миссия исполняется. Может быть, далеко не в той, в которой надо бы. Но еще хочу одну мысль сказать. Все это было предсказано, и это не есть что-то, что там из ряда вон выходящее и требует немедленного Божьего вмешательства в смысле наказания. Павел пишет о том, что отвержение в этом смысле, да, что евреи не выполняют свою миссию, отвержение ими Бога Израилеву привело к тому, что язычники получили возможность войти в то же благословение. Да? И Павел пишет, что это отвержение, вот отвращение еврейского народа в целом, я говорю, что сегодня 80%, да, не обращаются ни к какому Богу, это временные вещи. Павел предсказывает, и не только он, но и ветхозаветные пророки, и другие места Писания в Новом Завете говорят о том, что однажды настанет время, когда весь еврейский народ вернется в лоно своего отца, как это было во время Моисея, Иисуса Навина, там, Давида, в лучшие времена еврейской истории. Да? И таким образом они вернутся, точнее, Бог их возвратит милостиво к исполнению, полноценному исполнению своей миссии. Там есть целая наука о том, как, что будет тысячелетнее царство, и что будет великая скорбь перед тысячелетним царством, и что там евреи сыграют более заметную и важную роль, чем они играют сегодня уже на уровне мировом, а не только там для себя. Да. Вот. Так что вот я хотел сказать, что, во-первых, и сегодня частично миссия эта исполняется, хотя далеко не полноценно, но так будет не всегда, и Библия говорит о том, что эти времена настанут, и евреи вернутся к полноценному исполнению своей миссии.
Да, ну спасибо, что ты вспомнил. Это послание к римлянам апостола Павла. Дорогие, читайте его внимательно. Там все прям черным по белому написано, что да, это время определенное, которое Бог вот так вот суверенно распределил, что сейчас Дух Святой работает с язычниками, но настанет период, когда это будет от нас отнято и возвращено Израилю. Тогда будет уже совершенно другая история. Опять же, это откровение, которое апостол получил от Бога. Мне кажется, вот нельзя это забывать, но это настолько важно. Конечно, можно говорить, почему там это слово интерпретировали по-другому в прежние времена исторические, но у нас не эта тема разговора, можно поговорить и об этом, но все-таки нам нужно об этом помнить. Это слово есть, читаем, внимаем и будем осторожны в суждениях. Вообще, знаете, для чего мы сегодня об этом говорим? Вот кто-то нас слушает и думает, ну зачем мне это нужно, евреи, я не еврей, какое это имеет отношение к нам сейчас, но я думаю, что очень имеет. Потому что ведь мы же понимаем вот по книге Откровений, и даже не только по этой книге, что церковь, она состоит из разных народов, и еврейского в том числе. Как мы с вами относимся к евреям? как мы понимаем вообще их предназначение историческое, вот настоящее, будущее. Это же часть нашего общего тела, если мы говорим о церкви. Если мы об этом не думаем, вопрос, хорошо ли это? Вот мы предлагаем вам как раз подумать. Есть ли антисемитизм лично у вас в церкви? Пользуетесь ли вы подобными клише? Вот они убили нашего Господа, вот теперь прилетает и прилетало за то, что они отвернулись от Христа. Вот эти, еще раз скажу, клише, суждения, которые мы, к сожалению, тоже распространяем как вирус среди других людей. Мне бы очень этого не хотелось. Мне бы, наоборот, хотелось, чтобы мы с вами думали, отвечали за свои слова и несли бы истину. Это хорошее, хорошее направление. Я вас к этому призываю. Надеюсь, что наша передача как раз этому способствует. Ну, немного времени у нас осталось. Будем продолжать. Но прежде, дорогие, я хочу поблагодарить вас, что вы с нами, что вы нас слушаете, смотрите, ставьте лайки, комментарии. Спасибо, что вы нас поддерживаете большое. И если вы хотите зайти в наш архив и посмотреть, какие у нас еще есть передачи, спикеры, пользуйтесь этим, пожалуйста. Сайт Теос Медиа, раздел передачи «Шалом» и архив к вашим услугам. Также «Миссия Евреи за Иисуса», страница в ВК. Смотрите, там выкладываются наши видео. Пожалуйста, пишите комментарии, даже если это не прямой эфир. Мы будем отвечать. И кто хочет нас поддержать, то же самое. Теос Медиа, главная страница. Выбирайте поддержку и все, что есть на вашем сердце, ваше расположение. Спасибо вам за это. Ну, вот давай как раз поговорим именно о будущем. Вот как будущее открывает... Какое будущее открывается для еврейского народа именно в Писании? Как это связано вообще со всем миром? Как раз под концовку.
Ну вот есть такое крылатое выражение «Израиль – это часы мира». Угу. Вот речь идет вот о чем. Это взято из Библии, что именно к концу времен евреи обратятся к Христу. И именно к концу времен евреи снова выходят на историческую арену, становятся видимы не только себе, но и всем остальным людям. И это происходит в наши дни. И мы видим, что сегодня Израиль имеет вот уже 70 лет с лишним свою территорию официально, уже есть израильское государство. Вот ходят разговоры о том, что скоро поставят третий храм, вот, и что уже есть чертежи его, и уже есть даже наученные священники, которые смогут тут же начать службу.
Включиться, да, процесс.
Жертвы там на алтаре храмовом. Mm-hmm. И что, мол, только дайте нам разрешение вот, занять это место, где сейчас арабы обладают властью. Ну и так далее. То есть вот есть признаки, которые говорят, что вот эти времена возвращаются. И Библия говорит, что примерно так рисует одна из версий, потому что много споров. По крайней мере, большинство протестантов считают, вот так, как я сейчас изложу, что настанут последние времена, великая скорбь, которая будет длиться 7 лет, 3,5 из которых будут особенно тяжелыми последними, и будет уже поставлен храм третий, вот, но там воссядет Антихрист. Когда он там воссядет, евреи возмутятся, потому что они поймут, что их обманывали, и это не их Бог вовсе, он не имеет никакого права там сидеть в этом храме. И тогда Антихрист, который будет хозяином всего мира, подтянет все войска, весь мир пойдет против евреев, то есть евреи опять будут страдать за всех нас. Вот, и, значит, я имею в виду за все человечество. Mm-hmm. И будет уже близок конец, но чтобы защитить свой народ, который уже будет окружен Иерусалим войсками мировыми Антихриста, придет Иисус второй раз, спасет евреев, уничтожит Антихриста и его приспешников и установит тысячелетнее царство. И вот как раз тогда-то, когда Иисус придет, окончательно все евреи обратятся к Нему, и тысячу лет Он будет жить с нами на земле, живя в Иерусалиме, еще не в новом, который обещан в вечности, а именно в этом, который сейчас там, в Израиле, хотя будут такие катаклизмы, что будут большие изменения, но все-таки это еще не вечность, а это еще предваряющая вечность, тысячелетнее царство. И, например, пророк Захария пишет, что все народы будут приходить именно в Иерусалим на праздник Кущей, поклоняться Богу, а там, как мы знаем, уже из Нового Завета будет сидеть Иисус и править всем миром именно из Израиля. И только по окончании тысячелетнего царства снова будет война там, и придет уже вечность. Таким образом, концовка истории перед вечностью снова отдана евреям как посредникам. Да, вот, то есть они вернутся к полноценности своей миссии. И таким образом можно сделать важный вывод, что сегодня есть два избранных народа. Это церковь, безусловно, это избранный Божий народ, так прямо утверждает Новый Завет. Но это избрание не отменяет того. Евреи именно как народ остаются избранниками Божьими, как Павел пишет, возлюбленные Божии ради отцов. Да.
Да, вот я думаю, что на этом мы и закончим сегодняшний эфир. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос, что Бог не отвернулся от евреев, дорогие. Очень хотелось бы, чтобы вы это приняли и проповедовали истину. Вам счастливо, Бог в помощь. Максим, тебе спасибо. Шалом.
Да. Шалом, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.